Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, дорогие наши зрители и слушатели, с вами ваша любимая передача «Гиг-зона», и, наверное, не откладывая в долгий ящик, я сразу начну преамбулу, чтобы, собственно говоря, не затягивать, у нас сегодня много о чем есть поговорить. Мысленно возвращаемся с вами в 1982 год в США. До шуток про запах напалма по утрам и про гуков на деревьях еще 30 тяжелых лет с лишним. В американский кинопрокат выходит фильм, неожиданно раздербанивший еще не зажившую рану дяди Сэма. Фильм, напомнивший поколению о том, в какой ужас превращается жизнь человека, брошенного в мясорубку политической войны, перемолотого безликой и бездушной системой колониального господства. Это фильм, ставший одной из самых узнаваемых ролей Сильвестра Сталлоне во всем мире. Это фильм «Рэмбо». Снятый по книге Дэвида Морелла, фильм о трагичном столкновении брошенного, одинокого, ненужного солдата спецназа с миром, который отторгает все, что может показаться небезопасным. Важно сразу заметить, что «Рэмбо» повлиял не только на англоязычное общество, но и наложил определенный отпечаток на зрителя постсоветского, став во многом знаменем контркультуры, перестройки, падения железного занавеса. Спустя 37 лет история «Рэмбо» продолжается, и недавно в кинотеатрах начали крутить уже неузнаваемого «Рэмбо 5». Собственно, поэтому мы сегодня и собрались на новом выпуске вашей любимой передачи «Гиг-зона» от Теос Медиа. И в студии с вами я, ваш бородатый хост Олег Никитин, наша верная, непреклонная, мудрая командир Оксана Куропаткина и наш сегодняшний гость, журналист Радио России Юрий Геворкян.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Дорогие наши слушатели и зрители, мы ждем в прямом эфире и после уже в записи всех ваших вопросов, комментариев и размышлений о «Рэмбо». А я спешу задать вопрос нашему коллеге и гостю. Насколько сильно, Юрий, изменился «Рэмбо» за 37 лет? И насколько сильно изменилось твое, Юрий, отношение к зеленому берету «Рэмбо» за все 5 частей?
Ну, мне кажется, как менялся «Рэмбо», так и менялось отношение к «Рэмбо» за все эти 37 лет. Вообще, первый «Рэмбо» был, мне кажется, таким антивоенным высказыванием, как ты справедливо заметил, о том, что вот вернулся домой ветеран Вьетнамской войны, оказался никому не нужен, и более того, он вернулся в полицейское государство, где эти полицейские ему не дают никакой жизни, даже в том маленьком городке, куда он приехал. А вот в пятом фильме Рэмбо уже претерпел несколько метаморфоз, потому что первый Рэмбо был антивоенным фильмом, второй и третий Рэмбо были абсолютно военными фильмами, несмотря на то, что Рэмбо в первой части был разочарован в Америке, во второй и третьей части он вдруг снова ее полюбил, вернулся во Вьетнам с фразой «На этот раз мы победим». Потом он появился в Афганистане. Четвертая часть, конечно, несколько выбивается и стилистически, и, мне кажется, по посылу. А вот пятый, он уже, мне кажется, к военщине особого отношения не имеет. Это такая помесь таксиста Скорсезе с карателем, комиксами про, про карателя. То есть тут уже больше какой-то личное высказывание про Рэмбо, чем военное. Ну, а мое мнение поменялось. Ну, все-таки прекрасно, мне кажется, что Рэмбо, в отличие от многих героев, которые пытаются сохранить свою молодость, как от того же, допустим, Джеймса Бонда, который поменял несколько актеров, чтобы остаться тем же молодым, застывшим во времени, по сути, супергероем. Рэмбо того, что он стареет, не стесняется. Ну и, соответственно, Сталлоне не стесняется того, что его герой стареет. И он абсолютно, мне кажется, органично стареет. И вот геройские поступки Рэмбо в пятом фильме начинаются с того, что его мексиканские бандиты до крови, до страшных травм избивают. И только потом он уже берет себя в руки и вспоминать свое героическое прошлое.
Вообще интересно, что в эпоху Джон Уика решают выпустить «Рэмбо 5». Да, вот как бы настолько получается совершенно искаженная картинка. Попытка, наверное, что-то реанимировать, видимо. Ну, ну, кстати, большое спасибо Сильвестру Сталлоне, что держит себя в форме, поэтому все еще приятно смотреть «Рэмбо». У нас в комментарии «Рэмбо жил, Рэмбо жив, Рэмбо будет жить» от Евгения Панина. И Даша Ражева спрашивает: «Я одна не знаю, о чем речь». Даша, ну, не смотрели «Рэмбо», как бы и ладно. Я сегодня вообще в первый раз посмотрел первого Рэмбо. Первый комментарий меня навел на мысль, что Рэмбо, наверное, будет существовать до тех пор, пока США не угомонится наконец-то со своими постоянными выпадами по всему миру.
То есть до второго пришествия, ты хочешь сказать?
Ну, увидим.
Кстати, ставлю свои 5 копеек уже как девочка. Вот. По поводу Рэмбо, что мое знакомство с ним началось сильно раньше того, как я посмотрела все 5 фильмов. В 90-е годы, естественно, я знала, что есть такой Рэмбо, есть такой Сильвестр Сталлоне. Везде он смотрел со всех постеров, с наклеек, с вырезок, везде. То есть я смотрю, думаю, ну такой мускулистый мужик. Слышала про то, что он вроде как всех своих врагов превращал в мясо. Но думаю, ладно, как-то мне это не очень интересно, при том, что к боевикам я относилась хорошо. Но как-то не было интересно, всячески я этого избегала. Тут производственная необходимость, стала смотреть. И у меня ощущение примерно такое же, как у Юры. Первая часть, когда я вот прямо напряглась и ждала, ну когда же будет это... В итоге, как мы помним, за весь фильм погибает только один человек, и то не совсем по вине Рэмбо. Но главный мой шок даже был не в этом, а в том, что ты смотришь на этого героя, понимаешь, что он такой несчастный. Несмотря на всю свою мускулатуру, такие несчастные глаза на тебя смотрят все время. Что ты такой, и что, и вот этим меня пугали? Ну ладно. Значит, смотришь вторую часть, где героя бросает уже не полицейское государство, а военная машина, которая его использует и его предает. Понимаешь, что вот этого несчастного героя еще и использовали. В третьей части он уже такой настоящий супергерой, защищает этих маджахедов, борется с советскими войсками. Ну, понятно, супергерой из комикса. В четвертой части уставший человек, который забивается на край света, только чтобы его не трогали. Но христианские миссионеры найдут кого угодно, даже Рэмбо. И никуда не деться, когда прекрасная девушка просит тебя о помощи. Вспоминается Шерлок Холмс, джентльмен не может колебаться, когда дама просит о помощи. Ну и в пятой части Рэмбо уже такой батя, такой настоящий хороший батя, который отец вот этой самой приемной девочки. Угу. Вот. И мне так же, как и Юре, кажется, что Сталлоне не только не боится стареть, он еще и красиво это делает.
Ну,
стареет.
Насчет красивого, я вот тут с тобой не соглашусь, мне кажется, он не стесняется. Вот его главное достоинство в «Рэмбо» в пятом, что он не стесняется того, что он постарел. Он вот уже не снимает себе рубашку, чтобы показывать свою мускулатуру, которая у него есть. Он не стесняется, в некоторых кадрах видно, что волосы у него уже не такие густые, как в первых трех лентах. Он не стесняется того, что его молодые мексиканские бандиты... избивают. Этих крупных планов он не стесняется, когда у него все лицо в морщинах и шрамах. То есть он признал, что я старый. И вообще весь фильм «Пятый Рэмбо» — это, не знаю, наверное, осознанно такая в пику снят современным фильмом. И вот Джону Уику, и «Мстителям». Джону Уику он противопоставлен тем, что там нет ни неоновой подсветки, ни стекла. Если ты видишь какое-нибудь помещение, заполненное стеклами или отражающими поверхностями в Джонни Уике, ты знаешь, что это сделано для того, чтобы их разнесли. У Джона Рэмбо все гораздо спокойней. Там никаких таких помещений нет. И он действует один. Не как вот «Мстители», он один. Я вот согласен с Оксаной, что в первой половине фильма очень прекрасно у него выходит у Сильвестра Сталлоне изображать вот такого практически отца для этой Габриэлы, девушки, который хочет найти с ней общий язык, но не может. Вот в этих сценах, когда она ему что-то такое щебечет, а он в ответ ей только «Угу».
Ну, это... Да.
И видно по нему, что он хочет найти с ней общий язык. И для него это важно больше гораздо, чем вот какие-то эти мексиканские бандиты. Но он не может. И несколько лет назад, как раз когда выходил четвертый «Рэмбо», Сталлоне давал свое определение старости, потому что его журналисты спрашивали, вот, легко ли вам в таком возрасте, за 60, практически тогда еще 70, играть в экшен-боевиках, не чувствуете ли вы себя старым. Он такое определение старости дал, что я физически-то себя ощущаю все еще молодым, там, на 40, на 45 лет. И старость, по-моему, это когда мои дети, которые в детстве вот, очень радовались, когда я приезжал домой со съемок, выбегали ко мне из дверей, сейчас все меньше и меньше мне звонят. И вот поэтому я чувствую себя вот старым. И вот эта вот тема старости и забытости, наверное, в некоторой степени собственными детьми, она вот в пятом «Рэмбо», наверное, перевешивает ту тему военщины, которая даже не военных действий, а именно военщины, которая была в первых четырех «Рэмбо».
Ну, вообще, вот эта тема отцовства, она же очень важна для всего «Рэмбо». То есть линия отец-сын, которая вообще и в первой части есть, между полковником и нашим зеленым беретом.
И во второй, третьей части тоже,
да,
есть.
И в четвертой части она как бы заканчивается, и вот она начинается. Здесь можно, в принципе, рассматривать это как метафору, то, что дядя Сэм сначала взращивает себе верного сына, отчасти сыновей, как говорит сам полковник, они избавляются. Рэмбо, тем не менее, его любимчик, потому что он в одиночку может разнести все полицейское государство, как мы сказали. А в четвертом и пятом, видимо, происходит как бы переосмысление всего этого образа, что тот самый сын, он должен теперь взрастить новую Америку, дочь. Ну, это я вот так глубоко копнул сейчас.
Да,
ну... люблю курсы библеистики, поэтому куда же не копать-то. Вообще, мне кажется, что Рэмбо немного неправильно воспринимался зрителем вообще с самого начала, потому что это не боевик, как лично мне кажется. Это
первый фильм?
Да, первый, да. Конечно. Ну, понятное дело, что потом это все превратилось исключительно в экшн-боевик, естественно, что это стало франшизой. В 86-м году выходил мультсериал «Рэмбо», мультсериал «Рэмбо» и «Силы свободы», «Forces of Freedom». Мне кажется, это хорошо потом спародировали в замечательной игре «Буро Форс». Если кто-то играл, то, пожалуйста, ставьте нам плюсики, лайки и репостите. И давайте вместе поиграем в «Буро Форс» как-нибудь раз. Вот где Рэмбо, это как раз первоначальный твой персонаж, там называется Рэмбро, по-моему. И вот все, что он делает, это защищает честь США на других, в других странах почему-то, уничтожая огромное количество несчастных террористов.
Даже на Дэнди-игры еще были,
да,
с Рэмбо,
да, конечно.
По пояс из автомата расстреливал, можно было вертолеты сбивать.
И вот это странно, почему произошла такая вот, такое восприятие у зрителя, потому что Рэмбо, когда я вот сейчас его посмотрел, я не, ну, мне там 29 лет, да, я в принципе, за всю свою жизнь видел огромное количество боевиков. Я живу в России, мне достаточно НТВ включить, как бы, прошу прощения перед нашими коллегами из НТВ, но сами все понимаете. И как бы я не хочу смотреть боевики. Я уже, в принципе, всего насмотрелся. Уж, а уж тем более культура постсоветских боевиков, ну, это вообще как бы кровище, экшен, мясо, неуместные взрывы и так далее. Это все то, что мы прошли, то, что было калькой с Запада и все, что мы восприняли. Я вот как бы с позиции вот этой вот уже спустя, получается, 37 лет от первого фильма, смотря его, я вижу там только философию и философскую притчу. Это история, да, о вот одиноком несчастном человеке. Почему зритель воспринял это как кровавый экшен? Потому что, ну, вообще, как бы в 82-м году уже много фильмов вышло таких достаточно серьезных экшен-боевиков. Почему за Рэмбо зацепились, стали из него выращивать вот эту вот бесконечную мясорубку, я не понимаю.
Мне кажется, у нас в России так воспринимали Рэмбо. Просто потому что он до нас дошел как раз в эпоху боевиков, видеосалонов, конца 80-х, и он как-то расплылся между другими персонажами Сталлоне, между другими персонажами Дольфа Лундгрена, Ван Дамма, Шварценеггера, и как-то его не воспринимали вот в контексте Вьетнамской войны, ну, просто герой боевика. И тем более, мне кажется, у нас в России популярнее были именно вторая и третья часть, чем первая. Она первая у нас была недооценена, именно, возможно, потому что она по сравнению со второй, третьей... Ну да, в первой части он из пулемета не сбивал вертолет.
Еще и там такие взрывы. Заплакал в конце.
Да, еще и заплакал в конце.
Что-то за боевик такой со слезами.
Просто, наверное, поэтому. А сам Сталлоне, это он после «Рокки», который вышел в 76-м году, долго вот страдал до выхода в 82-м году первого «Рэмбо», потому что ему нужна была роль, которая подтвердила бы, что он не только боксером может играть. У него было несколько неудачных фильмов, в том числе, которые он пытался и сам снимать. Вот «Кулак», когда он про профсоюзы американские снимал. Все было не то, и студии уже стали относиться со скепсисом к такому актеру, как Сильвестр Сталлоне. И вот когда к нему подвернулся «Рокки», он понял, что эта тема такая... тоже «Рэмбо», то есть, прошу прощения, тема такая благодатная, он вот вцепился вот в проект.
Почва такая, да, конечно, для американского общества. Наклепать кучу фильмов про то, как мы ненавидим весь свет, и у нас есть супергерой, который нас всех обязательно защитит, лучше, чем супергерой. Ну, это, на самом деле, история начинается с Супермена еще в какие там 30-е годы, да, у нас, по-моему.
Ну да, любой супергерой рождается из трагедии. Как у Супермена вся планета исчезла, родители погибли. У Бэтмена тоже родители погибли. У Спайдермена... Кто у Спайдермена?
Дядя Бен, который с тетей, да.
Вот. Так что... А у Рэмбо трагедия началась с того, что его бросила родная страна.
Да, ну и вот это, конечно, прям... На самом деле, это удар по сердцу. И близкий, мне кажется, огромному количеству людей, в том числе и в России. Ну, потому что у нас тоже огромное количество людей, не будем врать, с посттравматическим синдромом. Возвращаясь к разговору о кальке, и мы говорили об этом на кухне, кстати, в постсоветском пространстве появилось огромное количество боевиков, которые во многом пытались пародировать, но убрав всю философию, западные фильмы, западные боевики, и надеялись на этом делать большой куш. Не очень получалось. Но вот есть один фильм, который можно назвать действительно русским «Рэмбо».
Его даже так и называли, более того.
Да.
Это линейка, точнее сказать, дилогия про брата. Данила Багров, чья популярность до сих пор никем из российских героев не перебита. Данила Багров остается любимым, наверное, постсоветским героем. И, кстати, я бы, наверное, это еще связала с тем, почему у нас два... Второй и третий «Рэмбо» оказались более популярными.
Так.
Мне кажется, что то, что мы видим сейчас, и то, что мы смотрим сквозь призму разных боевиков, это не было очевидно тогда, лет там 20-25 назад. В «Рэмбо», точно так же, как и в «Даниле Багрове», увидели прежде всего сильную индивидуализированную личность. Индивидуала, который один против всех. Вот несмотря ни на что, он не убиваем, не потопляем, его можно заваливать чем угодно, а он все равно, как Ванька встанька, обязательно встанет и всем противостанет, несмотря ни на что. Это человек, который гнет свою линию. Как поется в песне в одном из саундтреков там, того же «Брата», что ты гнешь свою линию, и несмотря ни на что, ты остаешься собой, и ты побеждаешь обстоятельства. То, что, в общем, и Данила Багров, и Рэмбо оказались в этих обстоятельствах не совсем по своей воле. Да, там вторая, третья часть Рэмбо – это мясорубка. Но, по сути, этой мясорубки Рэмбо не хочет. Во второй части он на это соглашается, потому что его просит полковник в обмен на то, что ты, мол, посовершай подвиги и перестанешь находиться в тюрьме. А в третьей части он же отказывает полковнику, он не хочет ехать в этот Афганистан. Он говорит, моя война закончена, полковник, это когда-то должно было произойти. Он туда тащится не потому, что его обуяло тяга к насилию, а потому что полковник, его отец, в кавычках, попал в беду. И здесь он поступает так же, как поступил бы на его месте Данила Багров, у которого понятие одно, что вот есть свои, и русские своих на войне не бросают. Рэмбо американец, и он мог бы сказать, что настоящие американские парни с ранчо штата Аризона своих не бросают. Государство может бросить, полицейские могут бросить, несимпатичные чиновники могут бросить, а простые парни всегда друг за друга.
Но
я думаю, что так.
Американские итальянцы, точнее.
Принципиальная разница, мне кажется, между Рокки и Данилой Багровым в том, что Рокки...
Рэмбо,
прошу прощения.
Я не могу, мне тоже, кстати, все время будет Рокки. Что... Сильвестр Сталлоне — это Рокки.
Рэмбо, как вот в первой части, отказывался как-то наносить хотя бы какой-то вред американским гражданам, и тем более полицейским, так он отказывался это делать до самой пятой части. В пятой части нет ни одного американского злодея. Все они с южной границы Соединенных Штатов Америки. А вот Данила-то в первой части в охотку, в первой части «Брата», в охотку, в общем-то, бил собственных соотечественников. То есть, хотя я к Даниле как персонажу с большим уважением отношусь, мне кажется, то, что он до сих пор популярен, вполне заслуженно. Вот то, что его до сих пор не понимают, принципе. Вот это меня смущает в большей степени.
Ну, философия Рэмбо по поводу того, что я устрою мясорубку, но я ее не хочу, это
но как устрою.
Бы вообще такая у нас
устрою.
Очень серьезная геополитическая
метафора. Он же в пятой части говорит, что я не изменился, когда ему вот эта приемная дочка говорит, что...
Но ты же изменился.
Да, он говорит, я не изменился, я просто научился себя контролировать. То есть это человек, который прекрасно знает, что, как говорят в американских фильмах, в нем внутри него есть тьма. То есть вот это вот желание не просто убить, а убить как-нибудь кроваво. Он же вот эти ловушки в пятой части делает. Не просто такие, чтобы взять и убить.
Такие хитро-хитросплетенные.
Да, такие хитрые. Он добивает уже врагов, которые явно не выкарабкаются. Он подходит и сносит им голову из обрезанной двустволки. Просто потому, что он Рэмбо.
Просто, и сердце чтобы... вырывает он в прямом смысле этого слова.
Да, и ужас, кости он ломает первому этому мексиканскому.
Как я рад, что я не смотрел, как это Рэмбо.
То есть там часто насилие ради насилия.
Это не тот Рэмбо, которого я знаю.
Рэмбо, да, Рэмбо. Нет, но это не американцы. Поэтому Рэмбо может себе с ними позволить вот... этой тьме внутри него дать свободу.
То есть Голливуд в эпоху критики Трампа и его отношения к южным границам и так далее выпускает фильм, в котором главный герой уничтожает огромное
мексиканцев.
Количество южан.
Будем откровенны, мексиканцев он там уничтожает. Причем ведь голливудские обзорщики, критики так и сразу назвали этот фильм агиткой. Про трамповской агиткой. Да. Если зайти на сайт Metacritic, который собирает отзывы критиков и зрителей о фильмах, то можно увидеть, что у Рэмбо там по шкале критиков меньше 3 баллов, что ли, по 10-бальной шкале.
Это серьезно.
А зрителям нравится?
А наоборот. У зрителей 85 из 100.
Во как.
85 из 100. То есть американским зрителям зашло, а критикам не зашло, потому что большая часть американских критиков это... Как у нас модно в таком немножко критическом ключе говорить, либералы, которые Трампа терпеть не могут. Но то, что там явно тема Мексики так откровенно педалируется, это несомненно, потому что там в нескольких кадрах мелькает стена, построенная Дональдом Трампом.
А, да?
Да, то там вполне все откровенно, вот вам стена, вот... Злые мексы.
Не просто так построили.
Не это, просто так построили.
И не ходите, дети, в Африку гулять. В Мексику гулять. Ходить, точнее, да.
Да, и ведь...
Надо было так назвать наш.
Ведь разносит он этих мексиканцев не у них, не на территории Мексики. Он их заманивает к себе в Америку. Они пересекают границу через Аризону. И там уже, приехав эти мексиканцы незаконно в Америку, получают то, что, по мнению Рэмбо, они все заслуживают.
То когда есть... сюжет так рассказывается, конечно, то, да, это все комично, ужасно.
Понятно, что это можно так легко преподнести, и Сталлоне, в принципе, все поводы для такого, вот такого однобокого преподнесения пятого Рэмбо как про трамповской агитки дает.
Ну, да. Вообще, я хотел сделать замечание небольшое по поводу первого Рэмбо, что оригинальный роман... опять забыл автора, я не как Дэвид Морелл, да. Он же достаточно кровавый, кровавее сильно, чем фильм. То есть Рэмбо там устраивает не просто мясорубку, и не один погибает полицейский, вроде бы как случайно, да, упав с вертолета, но просто потому, что это злой, мерзкий, толстый, лысый полицейский, пьющийся дубинкой, так ему и надо, говорит зритель.
Наклонился за пончиком и вывалился.
Да-да-да.
Да, а в романе Рэмбо убивает нескольких полицейских, причем самолично, и десяток гражданских еще уносит в могилу. И, собственно говоря, в конце первого романа, по идее автора, он вообще-то умирает. Полковник не выдерживает его вот этого... Он решает его освободить от всего этого посттравматического синдрома, и он его убивает. И, ну, видимо, когда снимали фильм... А, показали это все, собственно говоря, как это называется, фокус-группе, и фокус-группа сказала, что что-то нет, слишком угнетающий, давайте он выживет, пускай его в пальто уведут, и все будет хорошо.
Но при этом, чтобы он согласился на это, первая часть в этом плане очень перекликается со второй, когда Рэмбо уже готов совершить правосудие и всех покрошить, в первой части ему полковник говорит, ну, ты же здесь устроишь настоящую мясорубку, вот смотри, вот 200 полицейских вокруг тебя, ты их всех будешь убивать, ну как же так, нехорошо. Ну и Рэмбо такой, ну да, нехорошо. и идет, сдается. Во второй части, когда Рэмбо врывается к этому американскому чиновнику, и мы уже напряглись и думаем, что точно ему конец, вот 100%, потом все-таки не конец. Ну, потому что, конечно, родина тебя кинула, но родина остается родиной. Поэтому нехорошо.
Да, но мне кажется, киношный Рэмбо изначально планировался чуть иначе, чем литературный, потому что среди кандидатов на роль главную до Сильвестра Сталлоне был, например, Дастин Хоффман. Каким, то есть я могу себе представить Дастина Хоффмана, вот рефлексирующего всю эту вьетнамскую войну на, в лесах Дастин американских.
Очень странным Рэмбо,
конечно. Ну, он просто куртку бы себя эту военную не снимал бы.
Ну, да. Мускулатуру бы не показывал.
Да, мускулатуру бы не показывал. А вот каким был бы... Были бы второй, третий и четвертый с пятым Рэмбо, если бы Дастин Хоффман согласился на эту роль, остается только, конечно, сейчас догадываться. Но согласился Сталлоне, которому, как я уже говорил, была нужна вторая звездная роль после Рокки, и вот Рэмбо стал таким, каким он стал. Но вообще Сталлоне, мне кажется, всегда вот на примере Рэмбо чувствовал политические настроения. Надо было покритиковать Вьетнам, он покритиковал Вьетнам. Нужно было высказаться в поддержку политики Рейгана во втором и третьем Рокки, он высказался в политику Рейгана. То есть, мне кажется, второй и третий Рокки... Вот, что ж такое-то? Да, второй и третий Рэмбо. Рэмбо непосредственно связаны вот с политическим строем американским, когда вот такое бравурное, агрессивное... положение дел было в США, вот Рокки, Рэмбо, это все вполне себе визуализировал на экране.
Самая классная роль Сильвестра Сталлоне, как мне кажется, это «Стой, иначе моя мама будет стрелять». Вот это вот прям мой любимый фильм, мне кажется.
В «Горном хрустале» он прекрасно играет певца. Он там «Тутти-фрутти» отлично поет. С Долли Партон вот так калашматя своими огромными руками по пианино. И в «Оскаре» он там
музыкорубку устраивает.
Да.
Павел Резник пишет: кинокритики идиоты. Если кинокритику фильм не понравился, значит фильм шикарный. Мало нормальных критиков, но большинством неженки и идиоты.
И либералы, да.
В нашем понимании. Но Сильвестр Сталлоне покритиковал Вьетнам, как говорит Юрий в первой части, но опять же мы возвращаемся к тому, что Сильвестру сам фильм не понравился, когда он с ним снялся, и он попросил продюсеров убрать, сократить в два раза его мелькание на экране. Я, причем, этот факт прочел перед тем, как посмотреть «Рэмбо», и мне стало интересно, сколько же там было Сильвестра Сталлоне, что вот он сейчас до сих пор 50% эфира.
Его физиономия, да?
Да. Ему настолько не нравилось, как получился фильм, что он попросил сократить два раза свое мелькание на экране, в результате чего и фильм уменьшился в два раза. Кстати говоря, потрясающие просто цифры по сборам, потому что потрачено бюджет был 15 миллионов долларов, из которых 2 миллиона долларов, это, между прочим, просто гонорар Сталлоне. Плюс еще превышение бюджета случилось, потому что дольше пришлось снимать каким-то образом Рэмбо. А получили в кинопрокате 125 миллионов долларов. Мне кажется, это прям такая очень мощная окупаемость.
Ну, мощная окупаемость.
Особенно для 82-го года.
Учитывая, да, еще как это преподносилось и какая тема была, мне кажется, ничего удивительного. Удивительно, что столь мало денег выделили изначально на съемки этого фильма. Я так понимаю, некоторые сцены Сталлоне снимал без дублера. Например, вот сцену, когда он на мотоцикле гоняет там, грузовиком, кстати. Или он грузовика, я не помню. Давно смотрел первую часть. Он там снимается без дублера, просто потому, что у них не хватало денег на это. Но потом Сталлоне говорил, что, в принципе, он не все трюки там выполнял самостоятельно, потому что он все-таки актер, а не трюкач. И иногда не хватало у них денег даже на медицинское обслуживание для группы. Поэтому с особенной тщательностью они все снимали, чтобы, не дай бог, не только двухмиллионная звезда Сильвестр Сталлоне, но кто-нибудь из обычных сотрудников съемочной группы не пострадал на съемках этого фильма.
Поэтому он и менее кровавый, надо думать.
Это, кстати, забавно, да, что боевик снимали с максимальной осторожностью, чтобы никому ни в коем случае не
заехать. И не заехать.
Да, ну потому что тогда бы разорились, и этот бюджет из 12,5 миллионов разросся бы до каких-то астрономических цифр.
Кстати, тут интересно сравнить со «Вторым братом», где, как известно, на съемках Сергею Бодрову сломали руку в реальности. Но там, помните, сцена драки Данилы в Америке с чернокожими сутенерами. Вот. А вот там, короче говоря, в этой сцене реальная травма для актера.
Ну,
то есть вот так. Никакой трепетности.
Да, но вот Сталлоне все-таки стоил 2 миллиона, а по тем временам это большие деньги, поэтому, наверное...
Травмировать было нельзя.
Его, но все-таки он не такой маньяк своего дела вот в плане трюкачества, как Том Круз, поэтому...
Он... В первом своем фильме, да, он без дублера снимался. Небольшая шутка такая в адрес Сильвестра Сталлоне и его темной биографии. Алексей Мальченко пишет: «Отличный фильм для добрых белых мужчин». Спасибо.
Пятый Рокки имеется
в виду? Пятый Рэмбо. Все никак, Рэмбо. Никак.
Да, все никак. Просто смешались в моей голове Рокки и Рэмбо.
Кстати, про мужчин. Помнишь, Юр, мы с тобой обсуждали еще до эфира, насколько фильм такой, с одной стороны, завязанный на таких архетипических героических традициях, а-ля там греческая мифология, угу. А с другой стороны, такой вот маскулинный-маскулинный. Все зло от женщин.
Да, во всех фильмах, ну вот в четвертом Рэмбо...
Только сейчас понял, кстати, что в первом Рэмбо вообще нету женщин.
Ну, и да. Поэтому все хорошо.
Поэтому, да, для героя все по сравнению с тем, что в пятом фильме творится, для него, в принципе, все еще более-менее нормально. В четвертом он из-за женщины
поехал.
Идет в джунгли.
Ну, красивая в пятом... женщина попросила поехать, как откажешь? Никак.
Да, а мы проводили параллели с Оксаной с греческими мифами о героях. Там же как? Сначала герой совершает великие подвиги, а потом во второй половине жизни, уже на склоне лет, он страдает за свои подвиги.
И страдания обязательно.
Да, чем больше подвиг, тем больше потом страдания он претерпевает. И часто источником этого страдания или какой-нибудь абсолютно по геройским меркам позорной смерти является женщина. То есть Геракл пострадал от женщины, Тесей Ясон пострадал от женщины, Агамемнон пострадал от женщины. Ну вот только у Одиссея женщина его терпеливо все его 20 лет, да, ждала?
20.
10 там и 10 сям. Но 20 лет она его ждала, но и он отличается от остальных героев, потому что в отличие от многих древнегреческих героев-полубогов, он не хотел ни на какую войну идти, и уж тем более после нее еще 10 лет бродить. Он хотел дома сидеть, своего Пенелопу любить, Телемаха воспитывать и так увозделывать. Но тут его затащили, эти герои, под стены Трои, и сами они тоже скончались от рук женщины, либо богини, либо простой смертной. А его жена.
Ну и война-то вся была из-за женщины, вообще-то говоря.
Да, и война была. Вот, то есть, если так провести исторические параллели, получается, что фраза «все проблемы из-за женщин» имеет свои корни еще. Вот.
Ну, это особенно видно как раз в четвертой, особенно в пятой части, да, что вот действующая сила – это именно женщина. И в пятой части, собственно, герой отрывается от своего ранчо, где он, между прочим, тоже сидит, как уже нормальный Одиссей, у него такая квази-семья, у него есть женщина, которая помогает воспитывать 17-летнюю приемную дочь, есть приемная дочь, с которой она общается, он при деле, он более-менее пустил корни. Ты смотришь на него и думаешь, ничего себе, вот героя-индивидуалиста сделали примерным семьянином. Но, как обычно, что-то пошло не так. Вот, женщина его не послушалась, поехала в эту Мексику искать своего отца, ну и все, и с этого-то все и пошло.
И примечательно, что пока он сидел у себя на ранчо с квази-семьей, там же были пришельцы-американцы, друзья вот этой девушки, которые приехали к ней на вечеринку, и он пустил их в свои выкопанные, вырытые
туннели,
да. Ага. И там есть единственный, наверное, белый откровенно американец на весь фильм, кроме самого Рэмбо, это мальчик этой девушки, который склонился к ней для поцелуя, она ему сказала: подожди, и он подождал.
То есть, прям так законопослушно, что аж трогательно.
Вот все американцы в фильме сугубо законопослушные люди. То есть даже критика современных американцев свойственна для всех фильмов, что сейчас очень популярные фильмы и сериалы, рассказывающие о том, как плохо живется современному поколению, как его замучили соцсети, разные излишества, и все они неподконтрольны. А тут девушка говорит молодому парню: пока рано. И он говорит: хорошо. Хорошо. Я не мексиканец, я потерплю.
Слушайте, ну это важно вообще, когда вы заговорили о героях, о древнегреческих, очень сильно меня лично удручает то, что на Западе взросшена целая сом, да, различных современных героев, супергероев, богов в смысле мифов, да, потому что это, ну, кинематограф это современная мифология, сборники сказок таких, и там вот этих героев выращено сейчас просто нереально огромное количество на любой вкус и цвет. И то, что у нас понимали прекрасно в начальном советском периоде, да, у нас были такие замечательные герои, как Чапаев, как Мальчишки-Бальчиш, до сих пор меня до слез доводит, когда я читаю книжку. Не люблю экранизацию, не мультипликационную, не кинематографическую, не так это меня пробирает, как текст. А потом у нас как-то это все начало пропадать. Я понимаю, да, что у нас были Великой Отечественные герои, реальные герои, которыми мы восхищались и так далее, но в современном нашу эпоху российскую мы очень сильно теряем то, что у нас как раз нету вот этого вот мифологического образа некого русского человека, который индивидуалист, который герой. Есть хорошая, замечательная пословица: современный герой должен быть один. Если героев много, то это хулиганы. Герой должен быть один, и вот у нас таких индивидуалистов почему-то сейчас очень мало.
Ну вот, кроме, вот, пожалуй, из ярких персонажей, кроме Данилы Багрова, трудно себе даже кого-то вспомнить. Mm-hmm. Если взять линейку фильмов, я ее называю «Спортивное трио», mm-hmm. То есть это «Легенда номер 17», «Движение вверх» и фильм «Лед», который так или иначе связан со спортом, там... Есть герои, но они все обязательно куда-то встроены. То есть «Легенда номер 17» вообще про победу команды, про то, как супергерой, который очень много там что-то из себя воображал, его тренер поставил на место и показал, что, в общем, без команды ты ничего. Привет американским мстителям, что называется. Вот. «Движение вверх», оно тоже все, безусловно, оно вообще все про команду, и про командную работу то же самое. В фильме «Лед» там герой, который чем-то похож на Данилу Багрова, только более нервный. Вот. Он тоже действует не сам по себе. Его, на его место в жизни ставит тренер, который говорит: вот, вот девушка, о которой нужно заботиться, ты ее должен поднять с коляски. И вот он на это работает. То есть нету героев со своей собственной личной траекторией, а есть герои, которые работают вместе. Работают либо вместе, либо отчетливо ради чего-то, ради достижения какой-то общей цели. И с Рэмбо тоже ведь была попытка достичь такой трансформации. Вроде он все время один-один, вот, но что разбивает его образ индивидуалиста, такой близкий мне, кстати сказать. Вот, первое – это то, что у него в четвертой части он возвращается домой. Mm-hmm. Ему же вот эта девушка, из-за которой он поехал в Мьянму, говорит: «А тебе что, неинтересно, что происходит на Аризоне у твоего отца?» И он такой: Угу. И в конце фильма он, как блудный сын, возвращается на ранчо отца. И в пятой части он обзаводится вот этой самой квази-семьей. То есть понятно его желание пустить корни. Вот. А второй момент, что меня еще больше смущает, это то, что Рэмбо, по сути, не особенно выбирает, как и Данил Багров. То есть, если их спросить в начале фильма: вот чего вы хотите, ребята? Хотите ли вы быть солдатами и всех убивать? Скорее всего, они скажут: нет. Данил Багров возвращается с войны и сразу попадает вот этот круговорот, в который он, герой войны, угу. Как мы узнаем точно, что он герой войны уже во второй части, он никому не нужен. А к Рэмбо цепляются ни за что, ни про что. То есть, если бы к нему не прицепились, или если бы он нашел своих друзей однополчан, кто знает, все пошло бы по-другому.
Тут я с тобой не соглашусь, потому что в пятом фильме, когда он вот с этой Габриэлой, своей приемной практически дочерью, едут на лошадях по этому просторам ранчо, он ее спрашивает, кем она хочет быть. Я не помню, что она отвечает, но когда она его спрашивает...
А ты знал, кем
ты будешь? Да, он сказал: я хотел быть солдатом, говорит Рэмбо, и понятно, что его судьба была предрешена. Он хотел быть солдатом, и поэтому, мне кажется, это многое о нем говорит. Я не знаю, хотел ли он, подразумевал ли молодой Рэмбо, когда хотел быть солдатом, что он будет вот так вот людей направо-налево убивать.
Скорее всего, нет.
И уже когда не будет являться солдатом, но вот... То есть про то, что кем он хочет быть, он ответил на этот вопрос.
Другое дело, я тогда уточню, я с тобой согласна, тоже обратила внимание на эту фразу, и более того, в предыдущих частях полковник, его крестный отец, фактически, говорит о том, что он сделал Рэмбо, что он создал его военной машиной, что Рэмбо от своей судьбы никуда не открутится, хоть он в монастырь беги, хоть он еще куда беги, хоть буддийский, хоть какой еще, а от своей судьбы он все равно не убежит, потому что его предназначение — это быть воином. И, судя по всему, это действительно так. Просто все получается несколько не так, как он бы хотел. То есть, когда он был на войне, он свое место четко понимал.
Потому что воин должен быть на войне.
Воин должен быть на войне, совершенно верно. А как только он оказывается не на войне, он оказывается кем? Бездомным бродягой. Именно так его и видит шериф, который к нему прицепился ни за что, ни про что. И получается, что в мире, где военного человека не нужно, военный человек, ну, воин и герой... Куда ему деваться? Он либо спивается, либо становится преступником.
Ну,
по сути.
Практически про то же самое есть фильм «Повелитель бури», который получил Оскара в тот год, когда все думали, что получит Оскара «Аватар». Получил «Повелитель бури», и он про то же, что вот герой Джереми Реннера, который на войне занимается тем, что разминирует снаряды, возвращаясь домой, понимает, что когда он там в конце идет, по-моему, со своей...
Ну, он уже возвращается к себе.
Да, женой, вот по магазину, и понимает, что ему это все не нужно. Вот этот супермаркет с полками, он не чувствует себя здесь своим. Он понимает, что все не то. И причем этому эпизоду уделяется не очень много времени от общего хронометража, но именно вот такой контраст временной... подчеркивает, каким он чужим человеком себя чувствует
причем,
в миру.
Причем, что важно, он, кстати говоря, вот в этом фильме он же сапер, а он не солдат, он не убийца, он именно тот, кто пытается спасать, он именно тот, кто вот идет в самую гущу, когда может разорвать на части, весь обвешанный броней, как раз противоположность Трэмпа, который должен войти и убивать, он как раз должен сделать так, чтобы никто не погиб.
Есть из последних фильмов, в принципе, не такой же, как и Рэмбо, только более серьезный, драматический. Это американский снайпер. Я забыл, как он у нас назывался в прокате. По-моему, просто снайпер. Вот с Брэдли Купером, который по реальным событиям снят, про человека, который 100 с лишним людей на войне убил, американец.
Я, к сожалению, ничего
не знаю. Но он тоже номинировался на Оскар. И тоже про то, как вот человек, бывший героем войны, возвращается домой и понимает. И тут к его поступкам неоднозначное отношение. Кто-то считает его героем, а кто-то считает его убийцей. И поэтому он, в том числе поэтому, он не может найти свое место в обычной жизни. Ну, с Рэмбо это тоже перекликается, потому что ведь кто-то же считает его убийцей, кто-то бродягой, кто-то вообще не обращает на него внимания. Хотя он для своей страны послужил ой-ой-ой как.
Вообще посттравматический синдром, вот эта вот философия вечного воина, точнее психология вечного воина, она же присуща на самом деле человечеству спокон века. То есть, ну, вспомним, да, всю средневековую историю, бесконечное количество ландснехтов, которые, если нет войны, превращаются просто в разбойников, потому что просто ничего больше делать не умеют.
И, кстати, верно и обратное. То есть вот эти самые разбойники очень даже превращаются в очень даже себе воинов.
А иногда даже в героев, кстати.
Ян Жишко, пожалуйста, чешский национальный герой, который по факту был большим-большим разбойником. И ничего. То есть, ну, психология человека... с оружием. Отличие, который без оружия уже не может.
В отличие, кстати, от советского солдата и русского и солдата империи, да, вообще русского солдата на протяжении веков, который как раз берет оружие, если приходит враг, только тогда. И в основном это хлебопашец. То есть это человек рабочий, это человек, который взращивает землю, это не профессиональный военный, это тот, кто встал защищать свою родину. Поэтому, наверное, Рэмбо для нас это какой-то вот странный все-таки образ. Человек, который просто решил всех замочить. А, хороший, кстати, фильм, похожий на Рэмбо, и мне всегда гораздо больше нравился, точнее, всегда нравился больше. Теперь, когда я посмотрел Рэмбо, я знаю это точно. «С меня хватит» — замечательный фильм. Помните, когда человека просто довели. И вот он психанул, и на самом деле это же, по сути, то же самое. Но там человек как раз, по-моему, без военного прошлого, он просто психанул. Он просто как, с неиздержанной маничелло, изначально с каким-то там неконтролируемой агрессией, но... По сути, происходит все то же самое. Ему просто мешают дойти до дочери. И, кстати, интересно, что там полицейский, который, кстати, один в один похож на того злодея из Рэмбо, который бьет тупинкой его в первой части, но в этот раз он хороший, он как раз прекрасно понимает этого маньяка, он не спешит за ним охотиться, он пытается его понять и понять, как его успокоить.
Но я, если совершенно не ошибаюсь, там полицейского играет Роберт Дюваль, он такой... человек, который играет... мудрых американцев. Вот есть вот Морган Фриман, который играет мудрых черных американцев, а Роберт Дювал играет всегда просто мудрых американцев. Иногда мудрых ковбоев он играет. А Майкл Дуглас, мне кажется, сейчас такую роль он бы не сыграл, да и фильм бы такой не сняли.
Да.
Потому что там нарушены практически все запреты современной политкорректности. И там и азиатам достается, и неграм достается от персонажа Майкла Дугласа, и полицейским, в общем, и женщинам, всем. На фоне его поступков, вот то, что Рэмбо в пятой части выкосил, ну, 2-3 десятка мексиканских бандитов, просто меркнет, мне кажется. Ну и все-таки я не согласен с тем, что Рэмбо получает удовольствие от насилия. Он всегда действует в ответ, ну, да, реактивно. То есть сначала его мотивируют на это, а так бы он, как Одиссей, действительно дома бы сидел, ни на какую войну не ходил.
Змеек бы ловил, как в четвертой части,
например. Да, змеек бы ловил, раньше свое возделывал, копал бы свои тоннели, которые ему в итоге и пригодились.
Ну, его просто запихивают, как мангусток в шматок змей, и, типа, mm-hmm, разбирайся. Все.
Да, он разбирается так, как умеет разбираться уже такой великовозрастный американский белый мужчина. Условно белый. Ну, итало-американцы, наверное, уже считаются своими давно в Америке, поэтому...
У нас остается 5 минут эфира, и давайте подумаем, есть ли шанс, что вдруг неожиданно появится «Рэмбо 6». Мне кажется, кстати, что это будет Габриэл Рэмбо. Ну, потому что в эпоху феминизма, как бы вот растущего, мне кажется, почему бы и не снять, ну, на самом деле про дочку Рэмбо, как она на этот раз.
Ну, она отца. Все уже. Она все.
А, она все.
Да. Она погибла.
Режим спойлеров, да, но вот.
Ну, спойлер у нас приветствует. Я просто так как не смотрел Рэмбо 5, и сейчас зрители тоже узнали.
Вот это главный шок этого фильма, что там нет, по сути, хэппи-энда.
А она прям погибла-погибла, или у нас прям... есть, как всегда, шанс, что.
Ну, нет, там могилка есть, все как положено.
Да, она погибает. Это не «Мстители». Только если Рэмбо вдруг не сменит тематику и не научится перемещаться в прошлое. Но, как мы знаем из последних «Мстителей», если мы перемещаемся в прошлое, то наше настоящее, из которого мы переместились, становится нашим будущим. Нет, наше настоящее становится прошлым, если мы перемещаемся. В общем, все сложно. Поэтому, если Рэмбо вдруг не сменит жанровую принадлежность, то, я думаю, Габриэлу Рэмбо мы не увидим. Хотя, когда снимался 6-й Рэмбо, там... Много слухов ходило о том, что это будет по жанру. 2 года назад или 3 года назад говорили о том, что он будет там гонять по лесам какого-то мутанта-медведя, которого создают американские военные. И были прикидки, по крайней мере, которые сливались в сеть, о том, что это будет с элементами научной фантастики, но поклонники Рэмбо покрутили пальцем у виска, мол, какая фантастика.
То есть, фильм, да, да.
Ну, да, реалистический, условно, да.
Согласна.
Мы еще готовы на то посмотреть, как Рэмбо из пулемета десятки вертолетов сбивает, но мутанты, медведи, собаки, это уже как-то...
Кстати говоря, если бы Рэмбо гонялся с каким-нибудь маньяком, то, что у нас сейчас достаточно острая тема, особенно, mm-hmm, мне кажется, в американском сообществе, что периодически появляются какие-то психопаты, которые там фиг поймаешь, и Рэмбо бы объявил такую личную охоту, это был бы такой его вот прям дуэль последний, который он наконец-то проведет и там закопает этого злодея, который является врагом всей нации США. Вот это, мне кажется, было бы интересно. Просто, ну, это меня просто сейчас удивляет, то, что я слышу, то, что, mm-hmm, оказывается, он там косит мексиканца. Наш зритель... Максим Грек однозначно говорит, что нет, не появится у нас 6-й, mm-hmm, Рэмбо. Очень жаль.
Я согласен.
Но, кстати,
кажется,
были намеки, Сталлоне-то намекал на то, что, может быть, и будет 6-я часть. То есть, с одной стороны...
Дадут денег, будет.
Речь шла о том, что все-таки 6-я, 5-я часть — это завершение истории про Рэмбо, но это было бы, наверное, логично. А с другой стороны, есть намеки типа, что почему нет?
Ну, как бы неприятно было это осознавать, но Сталлоне моложе не становится, ему, по-моему, уже 74.
Сколько его героев?
76.
Плюс
минус. Да, то есть. Угу. А он, мне кажется, явно не согласен, вот как Джеймс Бонд, менять персонажа. Поэтому, если только не сменят персонажа, исполнителя главной роли, то, мне кажется, шансов на шестого Рэмбо нет.
В эпоху ремейков вообще очень страшно.
Ну, технология омоложения сейчас в Голливуде используется активно. Ну, омолодят
может быть, это его. Будет 3D, CGI-фильм про Рэмбо, который вечно молодой. Рэмбо в космосе какой-нибудь.
Ну, может, он же во вторых «Стражах галактики» Сталлоне уже вышел в космос в эпизодической роли. Так что, может быть, вполне осилит и Рэмбо, почему бы нет. Но мне бы не хотелось, если честно.
Остается 2 минуты. Оксана, я думаю, что есть смысл подытожить как-то всю нашу сегодняшнюю историю про Рэмбо, про героя, индивидуалиста и так далее. Все то, что ты сегодня мудрые вещи сказал нам.
Я в вашем опросе, кстати, проголосовал за вариант, что он никому ничего, от него никакого толку, что-то такое там было.
Ну, что сомнительным был, да. у нас был опрос на тему того, может ли индивидуалист приносить пользу обществу. Юра проголосовал за то, что сомнительно, на то он и одиночка.
Да.
Что он сам по себе. Вот, а я-то проголосовала за то, что если он будет думать не только о себе, то это вполне возможно, собственно. Но, как мне кажется, Рэмбо – это и образ американского супергероя, вот такого вот прямо американского-американского, с индивидуализмом, с какой-то вот внутренней при этом, при всем обреченностью, вот, с желанием быть воином, желанием всем противостоять, с неизменным закосом в семейную тему, потому что без этого уже теперь ничего не продашь, mm-hmm. вот. И при этом художественная логика-то требует, что если герой-индивидуалист, все-таки у него, ну, не срастется, но не получится по той или иной причине. Но финал тоже очень, мне кажется, американский. Что действительно, у Рэмбо не получилось стать нормальным семьянином, который сидит на ранчо и растит дочку. Не получилось, в общем, не по его вине. Но он в конце говорит, что он остается здесь, на своей земле. Вот есть его земля, есть то, что ему дорого, он здесь пустил корни, он тут. Он никуда там не уезжает, никуда не шляется, он здесь, и вот здесь его место.
Дорогие друзья, на сегодня наше время, к сожалению, очень резко подошло к концу. С вами сегодня в эфире говорили про Рэмбо, ваш хост, брат, это Олег Никитин, наша замечательная Оксана Куропаткина и наш сегодняшний гость Юрий Геворкян. Всего доброго, до следующего понедельника и до встречи на просторах галактики.